совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона в пражской студии «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсупов. Сегодня в программе. Скандал. Дело пилотов может серьезно расстроить Москву и Душанбе. Холод. Власти Узбекистана предупреждают жителей не рассчитывать на газ в зимний период. Пытки. В тюрьмах Центрального Казахстана за один месяц погибло трое заключенных. Позиция. Обзор мнений по внешнеполитическим ориентирам Кыргызстана. Память. Памятник воинам-туркменистанцам в Ашхабаде строит турецкая компания. Таджикские власти настаивают на том, что осуждение иностранных летчиков за незаконное пересечение границы и нарушение правил международных полетов проходило в соответствии с законом. Об этом в четверг на встрече с представителями СМИ заявил генеральный прокурор Шерхон Салютзода. На том же настаивал и глава внешнеполитического ведомства Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи во время обсуждения темы пилотов в телефонном разговоре с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Суд города Курган-Тюбе во вторник признал пилотов российской авиакомпании Rolcon Investment Limited виновным в контрабанде, нарушении правил международных авиаперевозок и незаконном переходе границы, приговорив их к 8,5 годам заключения под стражу. Самолеты Ан-72 авиакомпании Rolcon Investment Limited произвели посадку в аэропорту Курган-Тюбе 12 марта 2011 года. Решение суда вызвало резкую критику в общественно-политических кругах России. Наша коллега из Таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Хироман Бахозада говорит, что дело пилотов может серьезно рассорить Москву и Душанбе.
Таджикские власти решили разъяснить ситуацию вокруг пилотов лишь на второй день после решения суда города Курган-Тюбе. Как глава внешнеполитического ведомства Хамрохон Зарифи, так и генеральный прокурор Шерхон Салимзода против того, чтобы придавать этому делу политический окрас.
Этот факт не имеет политического характера, как это делают некоторые средства массовой информации. Это является преступлением, и согласно закону по всему миру, человек, который совершил преступление, он должен нести ответственность.
Заявил в четверг генеральный прокурор Таджикистана. В свою очередь, в опубликованном тексте заявления таджикского МИДа о результатах телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и Таджикистана подчеркивается, что Зарифи сообщил Лаврову о том, что во время рассмотрения дела и процесса над пилотами были соблюдены все необходимые процессуальные нормы, предусмотренные национальным законодательством страны и ее международными обязательствами. Как пишет веб-сайт российского МИДа, Сергей Лавров в этом разговоре выразил возмущение необоснованным приговором Курган-Тюбинского суда в отношении пилотов авиакомпании «Rolcon». Российский МИД считает, что обвинения суда не были подкреплены сколь-либо убедительными доказательствами. Москва считает, что таджикская сторона нарушила двустороннюю консульскую конвенцию, не уведомив Россию об аресте российского гражданина в течение предусмотренных конвенцией 4 суток. Душанбе ответил тем, что за период предварительного следствия и судебного процесса по данному делу Министерство иностранных дел Российской Федерации и посольство России в Таджикистане ни устно, ни письменно ни разу не обращались в МИД Таджикистана. Пока власти двух стран продолжают обсуждение этого странного, по мнению многих, дела, генеральный прокурор Таджикистана поделился в четверг некоторыми его другими подробностями. В частности, он заявил, что 12 марта на борту задержанных в Курган-Тюбе самолетов Ан-72 находились еще другие члены экипажей, в том числе летчики из числа граждан России, Беларуси, Украины и Казахстана. По словам Салимзода, самолеты до июня 2008 года находились в ведении государственных органов Республики Грузия, а после были исключены из воздушного реестра этой страны. У них нет операторского сертификата и сертификата о летной годности Грузии, заявил он. По сообщению генерального прокурора, решение таджикской стороны об отказе на предъявление пилотам возможности приземлиться на территории Таджикистана основывалось на письме афганских коллег, которые усомнились в легальности этих воздушных суден. На пресс-конференции в Душанбе Шерхон Салимзода продемонстрировал письмо руководства афганских воздушных служб об этом.
Как следует из письма авиационных властей и Афганистана, и Грузии, эти самолеты в течение 3 лет на территории Афганистана, не имея летный резерв, летной годности, по ложным опознавательным бортовым знакам работали и осуществляли коммерческую деятельность. Когда об этом узнали авиационные власти Афганистана, они незаконным путем вылетели из Кабул в Кургантюбе.
Как говорят наблюдатели, трудно предсказать, чем может закончиться история с пилотами, которые могут быть экстрадированы в свои страны. Можно услышать самые различные версии случившегося. К примеру, известные московские издания, такие как «Известия», «Независимая газета», предполагают, что приговор Садовничему и Руденко вызван местью таджиков. Эти издания пишут, что несколько лет назад в России были задержаны и осуждены за хранение и сбыт наркотиков дети высокопоставленных таджикских чиновников. Их осудили на 12 лет. Таджикские власти обратились к России с просьбой уладить дело миром и отпустить своих подданных. Москва осужденных решила не выпускать. Теперь, видимо, в Душанбе надеются, что Российская Федерация станет более сговорчивой и пойдет на обмен, пишут российские издания. Однако некоторые эксперты считают, что время и место происхождения конфликта может сыграть на руку некоторым политикам, играющим на интересах электората накануне предстоящих выборов. В обществе с растущим уровнем ксенофобии и национализма тема защиты прав соотечественников на территории страны-экспортера гастарбайтеров может перерасти в отдельную программу политических элит, ищущих пути укрепления оппозиции в Кремле и Думе.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На этой неделе в Узбекистане резко похолодало. На западе страны температура воздуха ночью опустилась до минус 8. В то же время власти вилаятов и туманов предупреждают жителей, чтобы они не рассчитывали на природный газ в зимний период и запаслись дровами, углем и кизиком. О проблемах обеспечения населения природным газом в зимний период в стране, которая занимает 8-е место в мире по добыче газа, расскажет корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усман.
Отвечая на вопрос радио «Азотлик», сотрудница Гидрометцентра Республики Узбекистан сообщила.
Зима в этом году началась раньше обычного. Сегодня ночью температура воздуха в Ташкенте опустилась до -3,5. Такая температура в ноябре для нашего региона считается низкой. В горных районах, а также в Каракалпахстане и Хорезмской области ночью зафиксировано -7-8 градусов мороза.
Сообщила захотевшая остаться неназванной сотрудница узбекского гидрометцентра. Дефицит природного газа в зимний период – одна из застарелых проблем современного Узбекистана. Видимо, эта проблема в эту зиму станет наиболее острой. Хаким Самаркандского вилаята Зоир Мирзаев, выступая по местному телевидению 8 ноября, сказал буквально следующее.
Во время встреч с жителями на местах вот уже который год приходится слышать, что газа не хватает. В этом году тоже не будет улучшения. Несмотря на то, что работники газового хозяйства, присутствующие здесь, утверждали, что нет технических возможностей обеспечения газом, население вплоть до холодов очень несерьезно относилось к вопросу приобретения угля.
Заявил Хаким Самаркандского вилаята. В то же время считается, что за годы независимости Узбекистан достиг топливно-энергетической независимости. В своем номере от 8 августа текущего года официальный орган правительства Узбекистана газета «Правда Востока» писала:
в нашей стране разработка нефти насчитывает 125-летнюю историю, а полвека назад началась добыча природного газа. В короткий срок нефтегазовая отрасль поднялась на мировой уровень и по объему производства, и по качеству продукции, что позволило обеспечить топливно-энергетическую независимость.
писала газета «Правда Востока». То, что известно правительственной газете, видимо, неизвестно дедушке Анвару из ангорского тумана Сурхандаринского вилаята. У него нет денег на уголь, поэтому свое жилище он отапливает кизяком.
В свое время печь я переоборудовал под природный газ, но газа нет. Чтобы купить новую печь под дрова, нет денег. 3-4 дня шли дожди, потом пошел снег. Ночью было 7 градусов холода. Ночью заливаем кипятком пластиковые бутылки и греемся.
Говорит дедушка Анвар. Как сообщили слушатели радио «Азатлить» в городах Нукус и Тахиоташ Каракалпакстана, пока проблем с газом нет. Но, как сообщил наш слушатель Раджабай из Турткульского тумана республики, в тумане нет не только газа, но и перебои с электричеством случаются очень часто.
Есть мороз, есть холода, но газа нет. Чего тут скрывать, газа на самом деле нет. Машина дров стоит 300-400 тысяч сумов. За зиму приходится тратить на дрова свыше 2 миллионов сумов.
Говорит Раджабай из Каракалпакстана. Выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 26 сентября сего года, министр иностранных дел Республики Узбекистан Ильёр Ганиев заявил, что 82% населения страны обеспечено природным газом. Узбекистан занимает 8-е место в мире по добыче газа. В этой стране ежегодно добывается 60 миллиардов кубометров газа.
В эфире программа «Перекресток», совместная передача Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». За один только месяц в тюрьмах Центрального Казахстана при странных обстоятельствах погибло трое заключенных. В МВД республики эти смерти связывают с плохим здоровьем заключенных. Причина, говорят, в острой сердечной недостаточности. Однако родственники погибших утверждают о пытках и избиениях. Общественности они демонстрируют фотографии, где видны следы побоев, рваные раны и кровоподтеки на телах погибших. По мнению правозащитников, переход уголовно-исправительной системы из Министерства юстиции в ведение МВД ухудшил бесправное положение заключенных в казахстанских тюрьмах. У микрофона моя коллега из казахской редакции Светлана Глушкова.
3 ноября при загадочных обстоятельствах в тюрьме Карагандинской области погиб заключенный Шамиль Ярославлев. На следующий день за его телом приехал брат Руслан Оздоев, но тело его брата ему выдали не сразу, ни в морге, ни в колонии его не было. Позже оказалось, что труп Шамиля Ярославлева лежит в гараже тюрьмы. Руслан Оздоев говорит, что увидел на теле брата многочисленные следы побоев, а на кистях рук рваные раны. По мнению Руслана Оздоева, его брата перед смертью пытали, подвешивали на наручниках, а затем избивали дубинками. В медицинской справке, которую выдали в тюрьме, причина смерти значится как тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей. Но Руслан Оздоев не согласен с выводами тюремных медиков. По его словам, Шамиль Ярославлев не жаловался на здоровье.
Ему приходили и угрожали физической расправой и раскрутили на новый срок. Это были департамента уголовно-исполнительной системы в Карагандинской области. И вот когда я задал прямой вопрос замначальника по медчасти этого учреждения ИК-41, вы видели на нем следы побоев? Она мне не ответила прямо, а ответила просто. Я видела на нем следы от наручников.
В МВД смерть заключенного Шамиля Ярославлева называют естественной. Официальный представитель Комитета уголовно-исполнительной системы Самал Гаделбекова отрицает применение пыток заключенному и ссылается на судмедэкспертизу. Согласно данным проверки, на теле этого осужденного никаких ранений, никаких следов побоев не найдено. Предварительный диагноз – острая коронарная смерть, остановка сердца. Тюремные власти Казахстана говорят об острой сердечной недостаточности как причины смерти, от которой в колониях Карагандинской области за последний месяц умерло 3 человека по причине плохого здоровья. 7 октября в тюрьме в поселке Долинка погиб заключенный Владимир Филиппов. 12 октября в тюрьме в городе Балхаш умер Сергей Григорьев, которому оставалась неделя до освобождения. 3 ноября погиб Шамиль Ярославлев. Мать погибшего Сергея Григорьева также заявила общественности, что ее сына пытали. На теле бывшего заключенного видны рваные раны от укуса собак и синяки. По словам Ларисы Григорьевой, на ее сына натравливали собак, а потом жестоко избивали. Гражданский активист Вадим Курамшин говорит, что к этим 3 смертям в Карагандинской области нужно добавить еще один факт смерти. Около месяца назад в тюрьме Балхаша перерезал себе горло Арман Капаров, который, по его словам, больше не смог терпеть издевательства над собой.
В каждом случае, когда налицо убийство человека, пусть облаченного в зэковскую робу, КУИС неизменно твердит одно и то же – умер по естественным причинам. Пора бы уже задуматься, насколько ситуация далеко зашла, что убийство зэка КУИС расценивает как естественную причину. Ну, общественности же понятно, когда смотрят такие материалы, что его убили.
Причину столь частой гибели заключенных в Карагандинской области правозащитники видят в переходе уголовно-исполнительной системы из гражданского министерства юстиции в Министерство внутренних дел. В МВД Казахстана утверждают, что по всем случаям смерти в тюрьмах возбуждены уголовные дела и проводятся следствия. Свои собственные расследования собираются провести родственники погибших заключенных. Брат Шамиля Ярославлева Руслан Оздоев обратился в Генеральную прокуратуру с требованием провести повторную экспертизу. Он отказывается хоронить брата, пока не будет сделана повторная экспертиза его трупа. Лариса Григорьева, мать погибшего Сергея Григорьева, отправила фотографии с побоями ее сына и его видеообращение президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. На этой видеозаписи ее сын обвиняет сотрудников тюрьмы и Комитета уголовно-исполнительной системы в применении пыток. Светлана Глушкова, радио «Азаттык», специально из Астаны.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода.
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
После президентских выборов в Кыргызстане самая обсуждаемая тема российских западных СМИ стала судьба американской базы в стране. Причиной различных прогнозов и шумихи в прессе стало заявление победителя президентских выборов Алмаза Атамбаева о том, что центр транзитных перевозок, расположенный в аэропорту Манас, будет в 2014 году выведен из Кыргызстана. Уточним, что в 2014 году и так заканчивается срок действия двустороннего соглашения между США и Кыргызстаном. Наряду с этим активно надвигаются версии, что российская военная база в кыргызском городе Кант, возможно, останется на 49 лет. С обзором мнений по внешнеполитическим ориентирам Кыргызстана ознакомит корреспондент кыргызской редакции Аида Касымалиева.
Версию о том, что российская военная база в Канте, возможно, останется на 49 лет в Кыргызстане, выдвинула The Jamestown Foundation. Неправительственная организация делает такие выводы, основываясь на переговорах Кремля и официального Бишкека. Некоторые депутаты в Кыргызстане отмечают, что новоизбранный президент еще продолжит официальные переговоры на эту важную тему. Российская авиабаза в Кыргызстане находится с сентября 2003 года в небольшом городке Кант, недалеко от столицы Кыргызстана. Количество военнослужащих в данное время колеблется в пределах 150 человек. Согласно договору ОДКБ, Кыргызстан не взимает арендную плату за нахождение российской военно-воздушной базы на территории Кыргызстана. Председатель Комитета по обороне и безопасности Кыргызского парламента Исмаил Исаков подчеркивает, что все расходы по обслуживанию базы еще с самого начала взял на себя Кыргызстан.
Наша страна не получает аренду за размещение базы в Канте в связи с тем, что мы входим в состав ОДКБ, который взял ответственность за безопасность Кыргызстана. Также за счет нашей страны оплачиваются расходы за потребление электричества, газа, воды и отопления. Мы в свое время хотели поднять этот вопрос на обсуждение и даже пересмотреть некоторые его пункты.
Сказал депутат Исмаил Исаков. Кроме авиабазы, Россия владеет еще 3 военными объектами в Кыргызстане. Это испытательный полигон торпед в Караколе, военный узел связи в Карабалте и радиосейсмическая лаборатория в Майлусу. В 2008 году тогдашний президент страны Курмамбек Бакиев потребовал у Москвы ввести оплату за все имеющиеся в стране военные объекты. Исмаил Исаков, который в то время был министром обороны, сказал, что было решено о постоянном обучении кыргызских офицеров в России.
Но не за счет аренды авиабазы в Канте, а за российские военные объекты в Кыргызстане. Кроме того, была договоренность о том, что дополнительно мы будем получать военное вооружение и армейскую технику.
А затем циркулировали разговоры о том, что Бишкек выставил условия Кремлю по аренде за военные объекты, но не все пункты этих требований были выполнены. Поэтому, как считает Токон Мамытов, который в тот период был председателем пограничной службы, Москва была недовольна таким поведением Бишкека.
Россия ошол эле учурда бекер окутуп берели Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн деп сунуш киргенде биз тарап жок бекер окутпай эле койгула баасын эле көтөрүп.
Российская сторона предлагала вместо аренды обучать кыргызских офицеров, но наши политики отвергли это предложение, сославшись на необходимость введения арендной платы и что обучение военных может вестись в другом месте. Это, соответственно, вызвало недовольство Москвы, которое указало, чтобы мы конкретно определились, после чего переговоры зашли в тупик.
Ага макул болсок дагы көтөргүлө биз окутпайбыз деп ушундай бир көп талаш тартыш болгондо.
Рассказал Токон Мамытов. После апрельских событий 2010 года в Кыргызстане, пришедшее к власти Временное правительство Кыргызстана обратилось к российскому правительству предоставить военную помощь после того, как на юге произошел межэтнический конфликт. Однако по неизвестным причинам решение этого вопроса застопорилось. Некоторые аналитики связывают это с тем, что в Кыргызстане отсутствовала легитимная власть. Нынешний депутат парламента Токон Мамытов относительно продления договора о пребывании российской авиабазы сказал, что это теперь решится после того, как новоизбранный президент приступит к своим обязанностям.
Тема о продлении договора по поводу авиабазы затрагивалась во время встреч главы правительства Атамбаева в Москве. Предложения кыргызской стороны были рассмотрены положительно. Сейчас над этим работают специалисты, ибо есть опасения в связи с тем, что будет после 2014 года, когда силы НАТО покинут Афганистан. Поэтому мы должны дать гарантии России в том, что они еще будут оставаться в Кыргызстане для сохранения безопасности.
До настоящего времени между Москвой и Душанбе подписано соглашение о пребывании российской 201-й мотострелковой части в Таджикистане на 49 лет. Такой же договоренности Москва достигла с Ереваном. Российская база намерена в Армении оставаться до 2044 года. Специалист по внешнеполитическим вопросам Искендер Урмон из Кыргызстана предполагает, что перед президентскими выборами Кремль выдвинул свои условия Алмазбеку Атамбаеву.
Такие требования обычно могут выдвигать более сильные страны к маленьким, с одной стороны оказывая давление, с другой стороны вызывая заинтересованность. Это особенно ярко проявилось после выборов и вызывает множество вопросов. Но в любом случае нужно учитывать национальные интересы страны.
В то же время победитель президентских выборов Алмазбек Атамбаев 1 ноября сообщил о том, что центр транзитных перевозок, расположенный в аэропорту Манас, будет в 2014 году выведен из страны. По словам Атамбаева, нахождение американской базы угрожает безопасности страны. Аида Касамалиева и Куанычбек Жолдошев специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Турецкая строительная компания «Полимекс» в очередной раз разработала ряд новых проектов, предлагаемых к реализации в Ашхабаде. В их числе проект мемориального комплекса воинам-туркменистанцам, героически павших в полях сражений с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а проекты Конгресс-центра и технопарка. До этого за 16 лет работы в строительном бизнесе компания «Полимекс Иншаат» реализовала около 50 проектов, многие из которых были осуществлены в Туркменистане. Стоимость всех этих проектов исчисляется миллиардами долларов. В чем же секрет такого тесного сотрудничества этой компании с туркменскими властями? Об этом репортаж Алтын Магауиной из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
15 лет назад столица Туркменистана Ашхабад превратилась в огромную строительную площадку. По замыслу президента страны Сапармурада Ниязова, этот город должен был превратиться в современный мегаполис. После смерти Ниязова грандиозное строительство Ашхабада продолжил и нынешний президент, при котором затраты на строительство административных зданий, дорог, супермаркетов, пятизвездочных отелей, музеев, памятников, медицинских учреждений, парков, спортивных сооружений увеличилось в несколько раз. Совсем недавно турецкая строительная компания Polymex Inshaat в очередной раз разработала ряд новых проектов, прилагаемых к реализации в Ашхабаде, в их числе проект мемориального комплекса воинам-туркменистанцам, героически павших на полях сражений с фашизмом в годы Второй мировой войны, проекты Конгресс-центра и технопарка. До этого, за 16 лет работы в строительном бизнесе, относительно молодая компания Polymex Inshaat реализовала около 50 проектов, большинство из которых были осуществлены в Туркменистане. Эксперт британской неправительственной антикоррупционной организации Global Witness Том Мэйн, выражая озабоченность тем, что система образования и здравоохранения Туркменистана нуждается в большей финансовой поддержке, говорит, что в такой ситуации строительство разного рода памятников и технопарков выглядит не совсем уместным.
Президент любит подобного рода помпезное строительство, но из-за отсутствия прозрачности, недостатка информации, возникают вопросы о возможной связи между руководителями компаний и элитой туркменской верхушки.
Радио «Азатлык» несколько раз посылало запросы фирме Polymex с просьбой провести интервью о секрете их успеха в Туркменистане, но все наши запросы так и остались без ответа. Бывший председатель Центрального банка в Туркменистане, который в данный момент живет в Швеции, Худайберды Уразов, уверен, что именно умение руководителей фирмы находить подход к таким людям, как Ниязов и Бердымухамедов, гарантировало успех их работы в Туркменистане.
Ну, Polymex ее как таковой в Турции, может, и не знает, и ее и не было. Она образовалась на территории Туркмении. Это был один из строительных инженеров крупной фирмы, которая приехала для работы в Туркмению. Вот и один из ее вот этих инженеров наладил взаимоотношения с нашими чиновниками и создал свою фирму и стал работать. Вот таким образом образовалась эта фирма Polymex. Для того, что он умеет работать с нашими руководителями, вот как, допустим, Ниязов и Бердымухамедов, у него вот это нормально складывается работа.
Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, руководитель Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Артем Лунян соглашается с тем, что в Туркменистане могут работать только лояльные режиму иностранные компании.
Ни одна из зарубежных фирм, я уже не говорю о местных, разумеется, таковых крупных просто нет, зарубежных фирм не может работать в Туркменистане без того, чтобы иметь личные связи с руководством страны.
По данным интернет-сайта компании Polymex Inshaat, из более 22 тысяч работников этой фирмы около 95% работают в Туркменистане. В самой же Турции работает около 270 работников компании. По мнению Артема Луняна, в силу работы антимонопольных учреждений, работы журналистов, которые занимаются различного рода расследованиями, на Западе огромное количество государственных заказов одной и той же строительной компании не досталось бы.
Если кто-либо, а такие попытки предпринимались неоднократно на Западе, пытался сделать подобное дело, то это заканчивалось очень печально. Во-первых, для тех экономических структур, которые к этому прибегали, а второе, для управленческого аппарата и чиновников.
За 16 лет работы в строительном бизнесе компания подписала контракты на общую сумму около 7 миллиардов долларов США. Только в 2010 году Polymex заключил контракты на строительство разного рода объектов на сумму около 3 миллиардов 200 миллионов долларов. По мнению местных обозревателей, отсутствие свободы слова, гражданского общества, независимых организаций, способных контролировать общественное финансирование, в Туркменистане создается благоприятная почва для развития